Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой программой мы продолжаем цикл бесед, который на этой неделе у нас выходит в светлом вечере в часе с 8 до 9. И цикл этот посвящен на этой неделе, на первой неделе Великого Поста, книгам Великого Поста, книги на Великий Пост. Спикеры Радио «Вера», наши гости, делятся с нами размышлениями о какой-то книге, которую либо перечитывают Великим Постом, либо просто могут рекомендовать как чтение, очень подходящее к этому особенному времени. Я с трепетной радостью приветствую нашего сегодняшнего гостя, епископ Переславский и угличский феоктист. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот нашим слушателям, конечно, ваше имя, ваш голос, безусловно, известны по программе «Евангелие день за днем», а вот сегодня тот случай, когда вы на час у нас в эфире, в кресле гостя. И книга, которую вы предложили со своей стороны в этом часе обсудить, вспомнить, это книга преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». И вроде бы от православного монаха ожидаешь, что чтением на Великий Пост будет книга по аскетике. Но книг по аскетике много. А вот какое место среди разнообразной такой вот монашеской литературы занимает для вас книга преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань»?
Знаете, я, наверное, будет некорректно говорить о себе, как о монахе для меня, да, потому что все же, да, конечно, у меня имя,
знаете,
монашеское.
Как мой сын говорит, ему 12 лет, сейчас все школьники так говорят, ну, по фактам.
По фактам.
Ну, по фактам, вы же монах.
По фактам, со сложного вопроса мы начали. По фактам я архиерей, вот. И, конечно, монашеская жизнь подразумевает нечто иное, то есть это пребывание в монастыре, в послушании у игумена и соответствующие вещи. Вот, у меня всю жизнь другая, и она в этом смысле приближена к жизни священника, наверное, простого, вот. Поэтому... А сугубо такой вот монашеской литературе, я, знаете, мне ее очень печально читать, потому что я понимаю, насколько я далек от тех исполнения тех обетов, которые я когда-то принес, и мне очень от этого бывает больно. Вот, поэтому я читаю другого рода литературу, ту, которую можно читать всем, даже архиереям, и, значит, которая никоим образом не противоречит моему не мной выбранному образу жизни, скажем так, тому образу жизни, который мне благословило священноначале вести, архиерейскому. Вот. А «Невидимая брань» как раз одна из таких книг. Она хороша тем, что она легко доступна, она есть везде, она, невообразимое количество изданий, переизданий, цифровые версии, аудиоверсии и все, что хочешь. Вот. Она интересна тем, что изначально она, знаете, можно сказать, такая общехристианская, потому что ее довольно непростая история. Она началась там с небольшой такой брошюрки для сестер монашествующих католичек еще в 17 веке. Вот, потом она, значит, была адаптирована уже преподобным Никодимом Святогорцем и довершила работу святитель Феофан Затворник. И сегодня вот те переводы, которые мы имеем, кроме как на греческий, то есть те версии книги, которые мы сегодня имеем, кроме греческой версии, они сделаны уже с русской святителя Феофана Затворника. Вот, это такая многоступенчатость. Она, думается, помогла книге обрести вот такой законченный совершенный вид. Это не один автор, да, который как-то там поработал. Нет, это все же три автора, жившие в разных культурах, разных языковых средах, с разным опытом и, что важно, в разные эпохи. И, конечно, каждый из них что-то свое внес и сделал ее вот такой, можно сказать, эталонный, что ли, бесспорный. Вот, когда ее читаешь, нет необходимости подвергать какому-то сомнению или там, то есть вот тут самому надо двигаться в сторону того, что там написано, да. Потому что сегодня, конечно, много у нас, большой выбор книг, но тут ведь в чем дело? Одни, они не относятся никак с твоим образом жизни, никак не соотносятся. «Лествица» — прекрасная книга, но она все же про монахов, прям про монахов. Или какие-то книги более современных авторов, где можно найти что-то вот такое, может быть, спорное. Здесь спорного нет.
Знаете, вот я даже просто если содержание открыть и просто даже название главок читать, то обнаруживаешь то, что, может быть, даже не вполне хочешь, не то, что хочешь, то, что не вполне ждешь обнаружить, если это воспринимать эту книгу как вот что-то такое монашеское, монахах, об аскетике в таком общепринятом смысле слова. Потому что вот, например, глава под заголовком «О погрешительности мнения тех, которые почитают чрезмерную печаль добродетелью». А ведь в массовом сознании, ну, возьму на себя смелость такое обобщение сделать, вообще православие иногда воспринимается как такое «глаза в пол», «я хуже всех», и вот именно что, если я напущу на себя какой-то печальный, угрюмый вид, я вот буду тем самым стяжать смирение православную духовность. Это не так?
Слушайте...
Это я вот читаю заголовки глав книги.
Я понимаю, когда говорят о том, что печаль и православие – это что-то очень близкое, я, конечно, возмущаюсь. Вот. Сейчас я себя сдерживаю, понимаю, что мы…
Вы можете не сдерживать себя.
Нет, ну, Великий пост, знаете, все же как-то надо себя сдерживать. Я тут вот скажу… Одно, что христианину, конечно, необходимо, мне кажется, христианин тот, кто ни на секунду не забывает о Христовом воскресении, о том, что он разрушил рей адовы и смерть уничтожил, вот, и это должно радовать. И все же мне ближе, значительно ближе, я не знаю, царь Давид с его ликованием пред Богом, да, с его ликующей верой, его ликующим пребыванием пред очами Божиими. И он не боялся ни секунды быть таким, если угодно, смешным, нелепым и в эти моменты. Вот. Но мы не найдем у него... Нет, конечно, вот у Давида были переживания свои, связанные со страхом за жизнь, за грехопадениями своими, но в целом мы видим, что он был человеком очень таким радостным. И многие наши святые, тут можно вспомнить, не знаю, мной тоже любимого чрезвычайно нашего священномучика Илариона Троицкого, который, даже находясь в тяжелых очень жизненных ситуациях, там, в заключении, писал письма своей сестре, эти письма, они чрезвычайно оптимистичные и даже с юмором. Когда вот пытаешься представить себя на его месте в этих условиях, то думаешь, что, наверное, вот там как раз печаль-то наступит. Но вот его вера во Христа воскресшего, она помогала ему иначе смотреть на вещи. Я думаю, что печаль вот такая какая-то, особенно прилюдная, это что-то не про Христово воскресение, а про что-то другое. Не знаю, про что.
Ну вот если вот эту, я назвал это главой, да, про вот это, о погрешительности мнения тех, которые почитают чрезмерную печаль добродетелью. На самом деле это абзац. И там вот есть такие слова, когда говорят авторы, я уж не знаю, кому это приписывать, авторам.
Сейчас вот тут я давайте сделаю небольшое отступление. Дело в том, что здесь еще автор. Почему? Потому что святитель Феофан, он ее эту книгу переводил под некоторым нажимом. То есть он сначала согласился перевести, и афонские монахи попросили. Потом он ее посмотрел, и ему как-то расхотелось немножко.
Почему?
Ну, он уже был пожилым человеком, как-то вот ему было непонятно, почему они, сидя на Афоне, зная греческий язык, в общем-то, сами перевести ее не могут.
И надо было перевести с какого на какой?
С греческого на русский.
На русский, соответственно.
Вот. И, ну, причем с греческого несовременного, там вот не с того греческого, на котором сегодня издается книга в Греции, там другой греческий был времен преподобного Никодима Святогорца. И он был просто, у него были болезни свои, уже какая-то занятость, ну, в общем, он не хотелось. Но он, так как он обещал, он придумал для себя такую, значит, если угодно, лайфхак, что ли, нашел, вот, как перевести, как выполнить обещание. Он подписал, значит, контракт, договор с журналом «Христианское чтение», по-моему, так назывался журнал, и он должен был к определенному сроку определенное количество знаков им подавать для печати. И, в общем-то, он ее переводил такими фрагментами. В течение года он ее все перевел, потом это все сверстали в одну книжечку, начали издавать одной книжечкой. Но первое издание, это вот журнальное издание, но так как у него параллельно жизнь какая-то шла, в течение года там болел, что где-то еще, всякое происходило, у него подход к переводу менялся с течением времени. Да. То есть, если вот ту главу, которую вы упомянули, она одна из начальных, там буквально
пятая,
да, по-моему, вот хотел сказать, вас обогнать, вот не обогнал, с пятой главой. Вот, то есть там он следует очень четко тексту преподобного Никодима. Потом он становится более свободен в своих, так сказать, вот, в своем тексте. Плюс еще первые главы, они такие, знаете, там нечего было исправлять. Потому что чуть дальше там возникают вопросики кое-какие. Потому что, ведь тут еще важный момент, что с итальянского, то есть оригинал итальянский, с итальянского ее переводил не преподобный Никодим. Потому что Никодим, он не знал итальянского. Он ее нашел вообще там случайно, это было переведено каким-то одним, там, романинец такой был, греческий книжник, он ее перевел, и вот преподобный Никодим увидел перевод, он потом его отредактировал просто на греческом. Вот, и какие-то вещи он там, ну, по каким-то причинам, и об этом предисловии своем святитель Феофан пишет, он какие-то не до конца исправил, так сказать, католические. Но это не совсем так, потому что некоторые католические штуки он почему-то усилил преподобный Никодим. Это очень забавная история.
Например?
Например, он усилил почитание Божьей Матери. Вот, да, он написал, среди прочего, что Божья Матерь является единственной раздательницей даров Святой Троицы. Я спрашивал наших католических собратьев, говорю, ребят, как вам такая фраза? Они говорят, ну, мы, конечно, еретики, но мы до такого бы не додумались. Это даже для нас перебор, они так. Ну, это
интересно.
Вот, это были дружественные такие католики, они, ну, с ними можно было шутить, вот, они так это говорят, слушай, даже для нас это как-то, вот, ну, вот мы это так не можем, не согласны. Вот. А какие-то вещи мы видим, они в этой же книге, да, вот, например, о духовном причащении. Это уже ближе к концу, вот, во второй части книги. В этот то, чего нет в православной традиции. И, но, тем не менее, святитель Феофан сохранил эту главу, и когда ты читаешь, ты не совсем понимаешь, что это такое.
А о чем она, эта глава?
Вот, знаете, я о ней даже статью какую-то написал и доклад сделал, так. И не понял, о чем она.
Да?
Я пытался искать аналоги этого духовного причащения, но это нечто, ну, причастился, а потом ты об этом как вспоминаешь, да, или вот когда нет возможности причаститься. Это такое воспоминание об Евхаристии, если угодно. Или и тут же про сердечное стремление к причине. Вот нет возможности, но есть стремление такое. То есть ты готовишься, очищаешь свою совесть, и вот как-то вот стремишься, и Господь там тебе дает благодать вот свою. Ну, вот я, когда работал над статьей по поводу этой главы, я нашел какие-то размышления старообрядцев, вот что-то у них там такое тоже было, потому что у них же, ну, особенно у беспоповцев и у тех, у кого не так часто встречаются священники, для них была проблема большая, вот они что-то там выдумывали. Ну, и у католиков тоже есть какие-то, можно найти, не связанные с невидимым бранью материалы на эту тему. Для православия русского это, ну, совершенно не такая, ну, скажем так, не то чтобы чуждая, но незнакомая тема.
Я, знаете, что вспомнил в этой связи? Ну, это, правда, совсем не является аргументом ни за, ни против духовного причащения. В фильме Андрей Рублев Тарковского один из героев говорит, бывает, посмотришь в глаза случайному человеку, или вот какому-то другому ближнему человеку, уже как будто прочастился, когда вот как вот контакт человека с человеком, вот любовь увидел, вот образ Божий в другом.
Ну, понимаете, здесь какая-то такая...
Нет, я не предлагаю сейчас, я не выступаю апологет духовного прочтения, просто
нет,
я вспомнил
ассоциацию. Я хочу сказать, тут поспорить немножко с Тарковским, потому что здесь тоже не такое ошибочное воззрение на причащение. Это про вот то, что вы сейчас рассказали, да, это про эмоцию некоторую. И вот причастился, это определенная эмоция, там, да, вот я что-то почувствовал. И когда человек именно ждет ощущений в этом смысле, то он ошибается. И Доказать, что это так, очень просто. Можно обратить внимание на тайную вечерю, где апостолы причастились из рук Спасителя, то есть это вот сам, это та самая Евхаристия, да, с артиклем определенным. Вот.
Да.
То нет, конечно, мы веруем и исповедуем, что она каждый раз та же самая. Но, тем не менее, Евангелие нам не дает оснований думать, что апостолы в этот момент что-то особенное пережили на уровне именно вот восприятия человеческого, там, и эмоционально, или как-то еще, вот, ничего такого не было. Совершенно ровно все дальше, да, они не стали, то есть кто-то вообще, один мы знаем, стал и пошел плохие дела делать, вот, но какого-то такого вау, того вау, о котором как-то многие мечтают, не случилось, не случилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Переславский Угличский Феоктист сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о книге преподобного, ну уж не знаю, как теперь сказать, Никодима Святогорца и Феофана Затворника «Невидимая брань». Ну вот мы начали так уже по чуть-чуть обсуждать какие-то конкретные темы этой книги. Очень интересная история. Я, кстати, не знал этого, что книга выросла из католических источников. А кто вот изначально это был автором некого первого прообраза текста?
Лоренцо Скуполи. Был такой монах-теотинец, это, ну, там же много орденов, вот, это священнический орден был такой, вот, и он писал ее как некую инструкцию, такую небольшую для духовной, по духовной жизни, для сестер, которых он кормлял, вот, и она потом была издана в Венеции. И интересно, что Венеция тогда была таким, знаете, городом. Мы в России, вот, в современной России, мы мыслим как-то очень так бинарно, что ли, когда говорим о католиках и православных. Нам кажется, что есть такая гигантская стена, и невозможно перейти ее никаким образом. Интересно, что и Скуполи свою книгу издавал в Венеции, и преподобный Никодим свои книги издавал в Венеции. Венеция была таким, вот, если угодно, котлом, да, и, в общем-то...
Но в Венеции было много выходцев из прошлого византийского.
Да, 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 ну, они много вывезли из Константинополя, так сказать, ну, мы знаем, да. Сан-Марко, мы представляем, что там происходит. И вот такое вот взаимное перетекание было без каких-либо проблем, так сказать, вот, да. И поэтому у преподобного Никодима, насколько я понимаю, у него не было каких-то предубеждений против этого текста абсолютно никакого. Вот, было первое издание небольшое, потом уже сам Лоренцо Скуполи дополнял, вот, и уже тогда ее она начала распространяться, начали вот тогда ее еще переводить. У самого Лоренцо там судьба такая неровная, он там подвергся некоторым прещениям по неизвестной причине, но вроде как будто бы к смерти был оправдан, но сейчас я уже точно не вспомню, вот. Но это все, конечно, то, что касается истории. История, она здесь важна, но она не, может быть, не должна, не должны быть ее пленниками, когда читаем эту книгу. Почему? Потому что все же, я еще раз повторю свой тезис основной, вот ее история, ее помогла ей очиститься от всего наносного неточного, если угодно. И она проста по своей сути. И она напоминает нам, почему вот Великим постом я ее хочу прочитать в очередной раз и могу рекомендовать, потому что мы зачастую вот в каком-то таком потоке нашей жизни забываем, зачем христианская жизнь нужна.
Так.
О ее конечной цели мы забываем. И здесь, собственно говоря, вот «Невидимая брань» с этого начинается. Она говорит, для чего мы христиане? И точно рассказывает, как нам достичь своей цели. Просто поэтапно дает нам инструкцию.
Так, и для чего же мы христиане?
Чтобы быть с Богом, вот, чтобы преодолевать, ну, для чего для религии существует, вы сами знаете, для преодоления этого разрыва, да, чтобы быть Божьими, Христовыми, вот, и есть определенное для этого средство, которое нам помогает достичь этой цели. Набор этих средств, он не является хаотичным и не является случайным. Их необходимо, то есть есть определенные этапы, ну, об этапах многие писали, еще преподобный Иоанн Лесточник этот жанр, ну, до него еще жанр, это был библейский жанр вообще про этапы, вот, но есть много таких вот, да, инструкций. Ну, здесь она может быть более такая, знаете, мягкая, что ли, или понятная, это проведение по этапам, что начинается все с неверия себе. И дальше вот мы потихоньку идем. Какие есть инструменты у нас для борьбы с теми или иными движениями души? Как необходимо следить за самим собой, за своим разумом? О разуме, который имеет свойство нас подводить и обманывать. Об управлении чувствами. Потому что вот часто можно тоже услышать, что ну вот, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Не, ребята, так не работает. Христиане могут, а потому должны управлять своими чувствами. И вот эта вот там вспышка, огонь, дальше не помню, вот это для христиан не работает абсолютно. Это означает, что человек, у которого так происходит, да, который не владеет своими чувствами, он просто не понимает принципов духовной жизни, принципов той борьбы, которую христиане должны вести. Ну и вообще само название по себе, духовная брань, или там духовная борьба, то есть невидимая брань или духовная борьба, можно по-разному переводить, она нам напоминает, что христианская жизнь – это все же некое такое поприще битвы. И не может быть никакого расслабления. Если расслабишься, тебя победят супостаты. Вот. Мы об этом тоже склонны забывать, потому что все же сегодня есть тенденция такая, мы это прекрасно знаем, как-то так вот... Так вот жить духовной жизнью, чтобы не сильно напрягаться, и чтобы она, ну, как бы хорошо ложилась в жизнь светскую, чтобы не было конфликта между ними, чтобы мы были христианами, но такими вот понятными для нехристиан, чтобы вот не было какого-то такого вот между нами, пропасти не было между нами. Вот, ну, невидимая брань преподобного Никодима нас от этого всего предостерегает и рассказывает о том, как необходимо поступать.
Есть какие-то главы, прям я хочу, может, какие-то отдельные назвать. Вот одну мы уже назвали. Я думаю, что вы тоже какие-то для себя такие вот те места, которые вы особенно выделяете, с нами поделитесь. Но вот читаешь и понимаешь, что в книге, написанной в то время, когда она была написана, есть вещи, которые даже в чисто таком каком-то бытовом плане сохранились как актуальные. Вот, например, глава 9 «О хранении ума от бесполезного многоведения и праздной пытливости». И думаешь, если в XIX веке была эта проблема, то сколь она острее стала сейчас, век смартфонов. Вот о чем эта глава?
Это глава о том, что... Знаете, я даже немножко по-другому отвечу. Еще Соломон Премудрый в притчах говорил о том, что необходимо свои глаза, свой ум держать поближе к самому себе. И что тот, как-то у него сейчас там красиво, конечно, высказана эта фраза, что тот, кто вот там обходит своим умом все границы так вселенной, он, значит, погибнет. Это действительно так. И мы должны понимать, мы должны просто это знать, что одна из уловок, да, тех, того существа, тех существ, которые хотят нашей погибели, или уловок нашего разума, если угодно, после грехопадения, это желание знать все обо всем. То есть даже, можно сказать по-другому, обладать информацией обо всем, потому что не является знанием. И преподобный Никодим здесь тоже делает акцент на том, что является знанием. Знанием подразумевает такое, знаете, пристальное осматривание предмета, то есть размышление о нем. Невозможно стать знающим, когда ты скользишь по поверхности. Вот сегодня мы понимаем, нам мир предлагает именно это, вот такое скольжение по поверхности без возможности задержаться на чем-либо. Вот даже просто вот там посмотреть на уточек, постоять на Андреевской набережной или еще где-то еще, кто там живет, да. Это очень грустно, и это путь, к сожалению, не к спасению. Что с этим делать? Я как, конечно, человек, живущий в современном мире, я могу очень, и архиерей, да, я могу много рассуждать о том, как это все плохо. Но сделать самим собой что-либо там, да, перестать в любую свободную секунду там читать телеграм-каналы или еще что-то там смотреть, я пока не могу. Это большая проблема. Я понимаю, сколь много я теряю времени, саму жизнь и рискую спасением своим, когда этим занимаюсь. Но вот очень сложно от этого отойти. Мы все это знаем прекрасно, очень сложно. Блажен человек, который смог это преодолеть, все же, да.
А вы знаете, я бы так спросил, в логике книги, ну и в вашем сердце, как это отзывается, а вот при чем здесь, собственно, Бог? Ведь можно просто остановиться, посмотреть на тех же уточек, посозерцать природу, и это будет хорошо, это будет остановка, но ничего специфически религиозного при этом не произойдет с тобой. Или все-таки мы говорим о том, что это некий необходимый этап, там, после которого там, душа пройдет в то состояние, когда она действительно там, захочет к Богу обратиться или вспомнит хотя бы о том, что Бог есть. Вот как это устроено с точки зрения вот того пути, который в книге изложен?
Буквально через неделю с небольшим церковь наша будет вспоминать Григория Паламу и исихастов. Вот. И исихастов – это, конечно, не тех людей, которые молчат, ничего не говорят, а тех, у кого ум неподвижно, если угодно, тех, у кого ум не скачет между предметами. Да? А почему это в церкви, почему эта тема так важна? Потому что пока мы где-то бродим, мы не можем сосредоточиться на Боге. Это просто невозможно. И именно по этой причине Спаситель наш Господь Иисус Христос говорил, что хочешь помолиться, зайди в клеть твою, затвори дверь, и вот там, значит, Отец видящий в тайне воздаст тебе яви. О чем это все? О том, что мы должны отрешиться вообще от всех внешних впечатлений для молитвы. Это сделать очень-очень сложно. Мы понимаем, даже зайдя в клеть, мы можем, наше сердце может и ум волноваться невероятным образом абсолютно. От переживания сегодняшнего дня, от страха за будущее, от каких-то текущей повестки. Но пока мы вот в этом состоянии пребываем, мы и... То есть молитва наша, если мы думаем, что мы молимся, мы способны молиться за это состояние, это иллюзия, так не бывает. Правда, иллюзия. Мы должны все же сначала, и мы видим, что, скажем, молитвословы несовременные, они говорят, встань, постой сначала какое-то время, потом один поклончик положи с такой-то молитвой, с другой поклончик положи, и так постепенно ты войдешь в нужное состояние, ты должен успокоиться. Успокоиться, настроиться и постараться вот умом своим пребывать в молитве, никак иначе. Вот для этого... для того, чтобы для первоначальной цели, о которой мы уже говорили, для пребывания с Богом, нам необходимо уметь быть, что называется, сейчас плохую вещь скажу, вот сосредоточенными, хотел сказать в моменте, но не буду все же, сосредоточенными на одном предмете, не прыгать умом с одного на другое, потому что это прыгание очень сложно остановить.
У нас сегодня в гостях епископ Переславский и угличский феоктист. Мы скоро вернемся к этому разговору. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях епископ Переславский, угличский феоктист. У микрофона Константин Мацан. Мы говорим сегодня в этом цикле бесед, который на этой неделе, напомню, выходит в часе с 8 до 9, о книгах на Великий пост, о тех книгах, которые наши спикеры смело могут рекомендовать сейчас на первой неделе поста вот взять и начать этим постом читать или перечитывать. И в фокусе нашем сегодня книга «Невидимая брань» Никодима Святогорца. Ну вот я прям иду по содержанию и на какие-то вещи, которые меня цепляют особенно, обращая внимание вот о многих желаниях и стремлениях, сущих в человеке, и о борьбе их между собою. Почему еще я на это обращаю внимание? Оно как бы с моей точки зрения так, опять же, резонирует с какими-то, может быть, очень распространенными сегодня представлениями, ну, а как же, вот мои чувства, мои желания, я же не могу не желать, я же не могу быть каким-то безэмоциональным чурбаном, ведь Господь вложил в меня там вот способность чувств, значит, надо это как-то холить, лелеять, нельзя обесценивать чувства и желания, да, а тут как будто бы авторы предлагают нам что-то противоположное, и это входит в какую-то такую противофазу с ну, с ощущениями, может быть, современного человека. Вот что бы вы такому современному скептику ответили?
Современному скептику я бы порекомендовал, наверное, чуть внимательнее быть к своей жизни. Если человек будет внимательнее к своей жизни, то он увидит, что вот это противоположное желание, и действительно на некоторые наши желания, когда мы начинаем их анализировать и сопоставлять друг с другом, они у нас, ну, немножко это безумие какое-то происходит. Я знаю, у меня есть человек знакомый, который, ну, девушка, которая вот совершенно... Она, к счастью, понимает всю странность этого состояния. Она одновременно хочет и в монастырь, и замуж. И к замужу она ближе, чем к монастырю, значительно, так сказать, вот это вопрос нескольких месяцев, но при этом продолжает ходить в монастырь и ездить в монастырь в качестве трудницы, как она и раньше ездила. И вот это вот, ну, она понимает, что это очень странно, вот, и... Здесь очень явно такая, да, но мы можем, если мы следим за своими чувствами, поймем, что некоторые из них, они вот, во-первых, конфликтуют, какие-то неисполнимы, какие-то вредны, а какие-то попросту безумны. Вот, и поэтому необходимо, конечно, их отслеживать. Я прекрасно понимаю, что современный мир, он часто бывает, ну, то есть он у нас же антропоцентричен, и это, и, ну, да, это мы плоды гуманизма пожинаем, прекрасно все. Но надо понимать, что человек все же после грехопадения очень странный. У него разум померкший, он творит, что попало, всякую дичь несусветную, причем как только из рая изгнали, да, первый человек, который рожденный вне рая, он стал у нас убийцей. Причем не просто убийцей, а брата убийцей. Это диагноз. Это диагноз вообще всем. Мы, ну, Адам и Ева еще как-то держались, слава Богу, памятью о рае, но вот уже мы видим, Каин начинает делать что-то безумное. И мне думается, что необходимо нам всем помнить о том, что мы очень близки к Каину. И при определенных стечениях обстоятельств мы начинаем творить безумие. И у любого, еще раз скажу, третий раз, наверное, это уже повторю, любого внимательного человека есть воспоминание о собственном безумии. Ну, оно кругом. Не знаю, я в качестве... Не на эту тему меня позвали говорить, но я все же скажу. Одно из безумий, которое очень популярно, это, например, алкоголь. Ну, вот это же безумная вообще история. Ну, то есть, как ни крути, она со всех сторон безумная. Но мы этого не замечаем чаще всего, не чувствуем этого. Много такого.
Есть главы, посвященные тому, как побороть свои страсти, вот те какие-то внезапно возникающие угу. порывы желания. Что говорит книга? Дает ли она какие-то, может быть, лайфхаки?
Вот я хочу еще раз отметить, что невидимая брань, она движется постепенно. То есть это как в изучении языка. Каждая следующая глава базируется на предыдущих. То есть там вот так вот. Мы начинаем с цели, потом говорим о неверии в себе и потихоньку движемся дальше. О том, что необходимо в любой ситуации упование свое возлагать на Бога. И дальше как это сделать, как научиться. Да? Вот вы упоминали, например, о печали. Печаль, конечно, бывает разная, да, ну, говорит, что есть хорошая печаль о своих грехах. Так вот, невидимая брань говорит, что да-да-да, но только не надо в ней долго оставаться. Если ты надолго в печали, то у тебя проблема либо психическая, либо духовная, либо интеллектуальная. Ну, что-то с тобой не то. Ты не должен надолго быть в печали. Почему? Да потому что упал, не печалься, вставай дальше, иди, отдавая все это Богу и понимая, что, ну, Бог попустил, значит, для чего-то нужно, что-то, какие-то выводы сделать. И это как раз хорошо для борьбы с самолюбием, гордыней и так далее. Методы, которые предлагает книга, они все основаны на Боге. Там нет тех методов, которые в отрыве от Бога. Вот я вот такой классный, я сейчас проведу работу над собой, там, поисповедую, что-то еще сделаю, и у меня все будет хорошо. И вот, к сожалению, мы часто забываем, что вообще вот все, что с нами происходит, с христианами, да и вообще с людьми, имеет своей целью привести нас к спасению. Мы должны понять, что без Бога, и как Спаситель сказал, творить мы ничего не можем. Конечно, это не означает там зависимость, как кукла какая-то, вовсе нет. Это означает, что все благо от Него. И если мы об этом не помним, возникает вот самость, которая человека губит. Поэтому невидимая брань всегда говорит, что любое действие против страсти должно быть, иметь в основе обращение к Богу, упование на Него, неверие самому себе, своему разуму.
Вы сказали, все благо от Бога, а не благо.
Ай, давайте разберемся, что значит не благо.
Ну вот просто и как бы легко согласиться, что все хорошее – это Божье благословение. Все от Него, и хорошо, когда это ведет к чувству благодарности. А вот когда случается скорбь, болезнь, неудача, вроде бы тоже благочестиво можно сказать, что ну, это Господь посылает. Но тогда вопрос, что же за Бог такой, который посылает неблагое? Хорошо, мы помним, что Господь воспитатели посылает для какой-то пользы. Но в конце концов, тогда возникает какой-то образ Бога-воспитателя тоже, может быть, с которым не так-то просто согласиться, потому что ну, воспитатели разные бывают, бывают жестокие воспитатели. Угу. И вообще не очень хочется, чтобы тебя воспитывали такими угу. способами. Вот что вы об этом думаете?
Слушайте, ну все же скорбь, скорби рознь. Скорбь о потерянных, там, не знаю, 10 рублях, она несопоставима с скорбью о потерянном ребенке. Это о разном. И не о всякой скорби можно говорить. Книга Иова это прекрасно показала, что есть тот уровень скорби, о котором говорить могут только безумцы. Вот как-то объяснять, пояснять, делать выводы. Вот, да. Поэтому давайте мы ограничим, о какой мы скорби говорим.
Потому что... Ну, о той, о которой можно говорить, конечно, мы вот не берем те ситуации, в которых было бы кощунственно как-то вот разглагольствовать. Ну и тем паче мы видим сегодня, к сожалению, многих людей в ситуации вот таких глубоких скорбей, и, упаси Боже, пытаться как-то это на тему философствовать. Да. Ну вот давайте возьмем ситуации, в которых мы все там оказываемся. Ну,
10 рублей потерял.
Ну, может быть, не 10 рублей потерял, а хорошо, там, с работы уволили, там, проект, на который возлагал надежды, не взлетел или провалился, вот что-то такое.
Да. Об этом говорить легко и довольно приятно.
И приятно. Вот.
Для человека, у которого пожизненное трудоустройство, да. Мы за всякой литургией во время Евхаристии молимся и благодарим Бога за все ведомое и неведомое. То, что мы знаем, что мы не знаем, явленное нам и неявленное. И, в общем-то, мы должны понимать, знаете, мне так не нравится, как это сейчас звучит, вот это должны понимать, там когда-то еще какие-то такие должествования на кого-то навешивать, конечно, не хочется. Давайте больше я буду говорить про какое-то свое восприятие, да, этого всего. Мой опыт показывает. Ну, тут опять же, я, знаете, слушал тут одну женщину, неважно по какому вопросу, там она про какие-то финансовые моменты говорила. И мне очень понравилась ее мысль о том, что вот мне, ну, ей 40 лет, мне 40 лет, и я могу последние 20 лет анализировать. Ну, вот я могу анализ проводить последних двух десятилетий. Я понимаю, что там было то-то, 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 так-то, так-то пережили. Ну, в общем, все нормально. И благодаря этому могу прогнозировать вот на будущее, да, и избавляться от каких-то тревог. Когда человек достаточно взрослый, и он умеет анализировать, он понимает, что ну вот это было, и это было, и все хорошо. В конечном итоге какие-то ситуации непростые, они ко благу приводили, как правило, да, являясь там точкой роста или что-то еще, ну, какие-то такие вещи. И, в общем-то, для человека взрослого как будто бы вот эти все житейские штуки, они не должны быть таким травматичными прям. Ну, мне так кажется. Потому что я себя самого сравниваю, скажем, там, да, вот как-то там несколько десятилетий назад, как я реагировал на какие-то вызовы, и сейчас. Конечно, значительно спокойнее стал, с возрастом приходит. Но, тем не менее, все же христианское отношение к этому всему, оно вот такое, какое бывает у взрослых людей. Когда ты формируется тебя с возрастом, ты понимаешь, что из опыта уже понимаешь, это не объект веры для тебя, все же в какой-то момент становится, что все будет хорошо. Ты пока не знаешь как, но будет хорошо. А если приходить все же немножко там заглянуть на другой уровень, то вот что интересно. еще ближе, чем, значит, неделя Григория Паламы, или Паламы, постоянно забываешь, прошу прощения.
А оба варианта, по-моему,
возможны. У слушателей, если кого-то травмирует неправильное ударение. И будет звучать у нас апостольское чтение, на которое тут на днях записал комментарий. И меня вот что, я никогда не обращал на это внимания. Вот правда, никогда не обращал внимания. Здесь меня пробрало просто. Из послания к евреям, там 11-12 главы. Там перечисляются праведники прошлого, Ветхого Завета, как они там страдали, мучились, там что с ними только не было. И дальше констатируется, что ни к чему это не привело. Но они, так сказать, обетование не получили. То есть, простите, там целая большая жизнь со страданиями ни к чему не привела. И послание к евреям об этом говорит. Но дальше, конечно, продолжает, потому что чтобы они не без нас достигли совершенства. То есть, говорит о том, что все будет. Ну вот в эсхатологической перспективе, в той перспективе, где всякие слова упразднятся, и будет как у Иова, просто встреча с Богом и снимающая все вопросы. Но очень важно понять, что это глубокое, может быть, заблуждение, иллюзия думать, что духовная жизнь, там правильная жизнь какая-то там по заповедям, она вот здесь даст свой результат. Нет, ее все же конечный плод, он вот не в этой перспективе, он значительно дальше. И вот эти страдания, которые человеку, ну, многим людям, прям я, конечно, мне сложно говорить о страданиях, я с ними не сталкивался. Это мне даже, ну, я боюсь об этом говорить, не в смысле суеверном, я просто как непонимающий, да, боюсь об этом говорить, чтобы не ляпнуть какой-нибудь глупости несусветной, но все же, опираясь на библейский текст, мы видим вот что, что эти страдания, они вознаграждаются обязательно, но не всегда в рамках земной жизни, как у Иова. Чаще всего они нас ведут в эсхатологическую перспективу, и там уже мы ожидаем воздаяния.
Светлый вечер. На радио Вера.
Епископ Переславский, угличский феоктист, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И напомню, мы говорим о книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань», переведенной и в каком-то смысле переосмысленной епископом Феофаном Затворником. А вот главы о молитве в этой книге.
Вот это был прекрасный заход, потому что главы молитвы преподобный святитель Феофан не переводил.
Так.
Он их выкинул, поставил свои.
Так.
То есть они никак не соотносятся с тем текстом, который есть у преподобного Никодима. Никак. Вот. Просто Никодим там что-то не то написал.
Ну, а читатель книги «Невидимая брань», что основное для себя откроет о молитве из этого текста?
Слушайте, я не думаю, что там будут какие-то откровения принципиально. Это довольно... Ну, надо понимать, да, эпоху, в которой жил святитель Феофан, и что он делал, святитель Феофан. Святитель Феофан жил в эпоху, когда русское наше общество было довольно далеко отошло от церкви. То есть не от церкви, а от веры. Да? В церкви это все было хорошо, там государство помогало, так сказать, наполнять храмы прихожанами. А вот с верой были некоторые проблемы, и были проблемы, мы знаем, с пониманием вообще веры. Ну, вот люди были вот как раз тогда крещены, но не просвещены, это прям про 19 век. И если исследовать ту эпоху поподробнее, там мы увидим какие-то жуткие нравственные преступления у людей, которые, в общем-то, причащали, все у них было хорошо. Вот. Ну, не случайно у нас, так сказать, там появилась наша замечательная литература классическая, так сказать, на фоне этого всего безобразия. Перед святителем Феофаном стояла задача по мере сил народ наш просветить. Для этого он предпринимал переводческие труды, деятельность вел переводческую и писал еще вот комментарии какие-то, переписку вел большую, там какие-то авторские у меня сочинения были. Ему надо было простым языком, по возможности, доступным людям рассказать и сделать все, так сказать, массово. Поэтому он переводил то, что не было переведено, но к его переводу много вопросов, потому что они сильно отличаются от оригинала в некоторых местах, и это всегда можно объяснить. Предположим, переводит «Добротолюбие», выкидывает там какие-нибудь созерцательные главы кого-нибудь там, Симеона, Нового Богослова. Правда, а зачем? А зачем их переводить? Вот даже нам с вами, ну, вам не знаю, но вот мне, зачем читать про вот эти вот удивительные созерцания, преподобного Симеона, нового богослова, и вообще, если я, собственно говоря, ну, будем честны, далек от исполнения базовых заповедей, есть сложности, вот, некоторые. И неизвестно, я успею ли им приблизиться. То есть, если я, ну, если я живу в этом потоке новостей, если я, ну, тот, кто, какой есть, какие созерцания, простите, о чем мы? Ну, вот Феофан экономил время и бумагу. Он понимал, что у него другая задача стояла. Он пытался, значит, какие-то вещи базовые рассказать людям. Так и здесь. О молитве. Почему он переписал? Потому что в тексте Никодима Святогорца были вот эти вот католические истории, типа того, что представь крест Спасителя, представь себя на нем распятым, вот это все.
Подключай боль, воображение.
Да, да, подключай воображение. Конечно, Феофан все это вымарывает безжалостно. То есть он просто берет вот блок и убирает, и ставит свои главы. Вот они просто отличаются, там ничего общего нет. Вот он дает понятное православное учение безобразной молитвы.
Ну, а с другой стороны, не с другой стороны, вернее, а вот вы сказали, что, наверное, зачем простому человеку читать о каких-то высших степенях созерцания Семёна Нового Богослова? Я понимаю вашу мысль. В то же время в тексте «Невидимой брани» глава «Что такое умная или умная внутренняя молитва?» Каких видов она бывает? Но это все-таки уже шаг вперед по отношению к такому, ну, просто вот словесному произнесению священных текстов. То есть это тот уровень, который требуется все-таки, который удобно приемлем для широкого публика, для широкого чтения. А вот про что эта глава?
Про молитву не только языком, но умом и сердцем. Вот, очень полезный навык, я вам скажу, потому что не всегда же мы можем произносить, да? Вот. Но я все бы хотел бы сказать вот еще о чем. Знаете, просто нет смысла тому, кто не прошел там базовое обучение в школе, читать какие-то, может быть, книги по квантовой физике. Ну, просто не поймешь. Ты каждое слово, может быть, и будет понятным.
Но смысл не сложится.
Ну, смысл, да, со смыслом мы как-то не столкнемся там.
Нет, вот. Я не ставлю под сомнение ни мудрость епископа Феофана, ни в коем случае. Я даже где-то, по-моему, встречал, может быть, это, конечно, анекдот исторический, где-то мне попадалась информация, что вот это вот наименование преподобного Симеона новым богословом родилось как ироническое.
Да.
Вот,
да.
Мол, вот такое пишет неудобоваримо странное. Вообразил себя новым богословом. Смотрите же, какие там у него, значит, заум какая пошла про высшие степени созерцания. А в историю вошел все равно как автор.
Ну, он уникальный человек на самом-то деле, и таких не очень много. То есть тех, кто его может понять, я не уверен, что в каждом поколении человеческом есть такие люди, хотя бы один. Это все же что-то такое очень, очень специфическое.
Ну, хорошо, вот если вернуться к теме про умную молитву, почему она мне кажется важная? Потому что раз в книге есть, значит, как-то нам это как-то имеет для нас значение, вот для нас, простых читателей. Но ведь иногда даже про вот эту тему бессловесной молитвы, внутренней молитвы, можно услышать такой скепсис, что это уже какая-то супервысокая ступень. Это что-то такое сложное, и еще им повредиться можно, едва ли уже не медитация это. Вот что вы просто как пастырь об этом думаете?
Ну, медитация все же это хорошая вещь. Начнем, ну, смотря что подразумевать, да. Когда я говорю медитация, это размышление, я подразумеваю. То есть это в христианском западном смысле это размышление.
А это латинское слово, оно это и значит,
ну, да,
да, медитация.
Да, забывают, да. Размышление, это не уход в некое ничто, да. Вот, в отсутствие. Это размышление, скажем, над текстом, прочитанным Священного Писания.
Вот, например, у Декарта знаменитое произведение «Размышление о методе». Это медитация о методе, да, словно,
да,
на латыни.
Да. Ну, не все знают латынь.
Да.
Даже я уже забыл.
Я тоже не знаю, да, латынь. Вот, я ее сдавал однажды, но не знаю.
Я много раз ее сдавал, но не помогло. То есть сдать-то помогло, а вот дальше не двинулись мы. Размышления о тексте Священного Писания, например. Да, очень хорошая вещь. Размышления, да, над словами Спасителя нашего. Да, это тоже совершенно замечательная вещь. Вот умная молитва. Почему к ней такое отношение? Потому что есть плохие о ней тексты.
Так.
что-то вроде откровенных рассказов странника своему духовному отцу.
Это плохой текст?
Это ужасный текст. В том смысле, что он совершенно неправильно дает представление о том, что чем является умная молитва. Там же как, необходимо языком много раз там до каких-то язв на языке произносить Иисусову молитву, в какой-то момент начнет вертеться у тебя в голове, и с тобой начнут происходить всякие чудесные штуки. Вот. Ну, тут вот по-другому все устроено на самом-то деле, конечно. Вот. И речь не в том, чтобы произнести какое-то невероятно большое количество, да, этих молитв, а в том, чтобы произносить их с глубоким сосредоточением, не отвлекаясь ни на что. И любой человек, который пытался так молиться, хотя бы там один-два раза произнести ту же самую Иисусову молитву, даже в сокращенном варианте «Господи Иисус Христе, помилуй меня», да, вот самый краткий вариант. Ну, есть еще просто «помилуй меня», еще короче, вот, но все же вот будем такой. Любой человек, кто пытался это сделать, он знает, что почти невозможно даже вот на эту, даже, не знаю, секунду, чуть больше, да, не рассеяться умом. И это прям, ну, это проблема. Значительно проще 1000 раз сказать языком, размышляя при этом о, ну, уж мы тут о красоте набережной Андреевской, ну, все про то же будем, да. Вот поэтому, вот, святитель Феофан как раз учит этому. Ну, у него вообще много размышлений, не только в невидимой брани, а вообще о молитве. Это одна из, ну, понятно, молитвы, как с Богом общаться, если не через молитву. Молитва – это вот тот самый прямой путь общения. И естественно, что в его трудах очень много места уделяется вопросу молитвы, в том числе молитве Иисусовой, молитве умной. И он подсказывает те методы, которые помогают, ну, поменьше рассеиваться, если угодно. Помимо подготовки предварительно, это еще и сама практика, когда, например, ты на каждую пятую или на каждую десятую молитву делаешь земной поклон, то есть что-то меняешь в своем положении, что тебе позволяет прийти в себя немного. То есть вот если ты уплыл, куда-то улетел, вернее, в мыслях, ты можешь вернуться. Это очень хороший метод, рабочий. Пользуйтесь.
Вы знаете, последний вопрос вам задам. Наше время неумолимо истекает. А вот есть ли тема или какая-то, может быть, не знаю, цитата, высказывание, глава из этой книги, вот о чем я не догадался спросить и завести разговор, а вам бы было важно это сказать?
Знаете, ну вот я уже сказал, еще раз, наверное, сделаю акцент на хранении чувств, на хранении ума и чувств. Это простые, небольшие главки, они в начале, и мне думается, что если не всю книгу, то хотя бы эти главы нам всем полезно было бы прочитать, потому что это займет буквально несколько минут, а польза будет невероятная.
Ну что ж, спасибо огромное. Мы сегодня поразмышляли над страницами книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань», и наш сегодняшний гость, епископ Переславский и углический феоктист, был проводником в мир этой книги и смело ее рекомендует как чтение на Великий пост. Спасибо огромное, дорогой владыка, за беседу. Я надеюсь, что мы вас снова увидим гостем в программе «Светлый вечер».
Спасибо за приглашение, тоже на это надеюсь.
Спасибо. У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, до свидания. Завтра в это же время мы продолжим размышлять над книгами на Великий пост. Подключайтесь к нам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».